имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда через Голгофу и посредством воскресения Христова осуществилось дело нашего спасения, то Господь даровал нам Церковь как свой богочеловеческий организм, в котором, можно сказать, дело спасения уже применительно каждому человеку может и должно осуществляться как такой корабль богоспасаемый посреди волн моря житейского и вообще человеческой истории. И Церковь, она в течение столетий и даже уже тысячелетий оказалась вооружена задачей не только осуществлять спасение в собственном смысле тех, кто приходит ко Христу, но и была вынуждена принять разные и проблемы, и задачи земного осуществления самой жизни в конкретных народах, обществах, государствах. И это было неизбежно, потому что, как кто-то сказал, Церковь, она, по сути своей, оставаясь не от мира сего, потому что Царство Христово, оно не от мира сего, оно пребывает в этом мире и, безусловно, влияет на этот мир. Хотя, конечно, и этот мир тоже влияет на Церковь. И вот эта вот задача благого влияния на мир и взаимодействия с этим миром, чтобы оно было таким, дабы внутренняя Церковь не изменилась самым главным в следовании правде Христовой, это, конечно, задача очень и очень непростая. И поэтому очень многие святые, они очень много положили трудов, в особенности епископы, благоверные правители, святители, вот как епископы, которые должны были трудиться, управляя Церковью. Иногда люди, так мыслящие, что называется, либерально, критики, так сказать, церковной жизни, адресуют такой упрек, что вот Церковь, она порой слишком много во все вмешивается. И вообще до IV века, до эпохи Константина, вот как бы Церковь, она была на своем месте, да, там были гонения, мученики, но, по крайней мере, Церковь не лезла в управление там, государством, там, в политику. Но это все такие, можно сказать, прекраснодушные разговоры, тезисы, так сказать, секулярные, гуманистические, которые на самом деле не учитывают очень и очень многих факторов, в том числе исторических. Интересно, что многие святые, еще даже до эпохи IV века Константина Великого, считали, что гонения против церкви со стороны римских императоров, вообще римской такой административной структуры, это, в общем, ошибка. Потому что, на самом деле, сам по себе Рим и римский император, там, начиная в особенности вот с Октавиана Августа, те или иные римские императоры, они являются носителями универсальной такой идеи земного строительства, которая на самом деле может вполне послужить истине, истине проповеди о Христе воскресшем. Потому что воскресение Христово, оно тоже имеет универсальный характер и возможность спасения во Христе. Такие мысли некоторые святые провозглашали еще даже задолго до Константина Великого. А в Константине Великом, с Константина Великого, это начало осуществляться, потому что действительно римская имперская власть увидела в церкви не просто истину в проповеди христианской, в конце концов, но и тоже принцип, возможность некого универсального единства вот, для всех народов, которые в Римскую империю входили или могли входить, и это, собственно говоря, было только на руку вот этому осуществлению универсальности римской имперской власти, которая в себя включала очень и очень многие территории и народы. И так оно потом и начало происходить, хотя, конечно, это был великий переворот, потому что надо было, чтобы языческая вообще картина мира, в том числе в Риме идейная, не просто религиозная, вот, там родные все эти пенаты, соответствующая мифология происхождения Рима и так далее, она имела очень существенное влияние на умы, на идеологию внутриимперскую. И вот она достаточно быстрое время начинает меняться на библейскую картину, на библейское миропонимание. И, собственно говоря, церковь, которая действительно едина и универсальна в своей проповеди, она, эта проповедь оказывается созвучна уже новой идейной составляющей Рима, который становится христианским. И надо сказать, что это в плане даже осуществления жизни церкви, управления церкви тоже повлияло. Сам по себе изначальный епископ, он был во главе той или иной большей или меньшей общины церковной. Изначально же не было патриархов как таковых, поста, так сказать, патриарха же не было. Вот. Были епископы, первоначально были апостолы, пророки христианские, вот харизматические такие носители духа, служение апостольское, которое продолжалось и после земной жизни самых первых учеников Христа и апостолов, имело особый характер, но оно имело характер именно скорее такой достаточно произвольный, духовный, в меньшей степени административный. А потом, когда вот это как-то угасает, становятся епископы, выходят на передний план, которые администраторами становятся, но все равно епископ, святитель, он прежде всего управлял той или иной епархией, но не покушался на управление всей-всей церковью, там, или даже отдельными большими областями, состоящими из нескольких там, общин, а то или даже городов, народов. Там, вот. И только со становлением именно власти уже имперской, например, в Константинополе, константинопольский первый епископ, он и становится патриархом. Именно потому, что это главный правящий город по всей империи. Александрийская кафедра тоже, в ней появляется патриарх, потому что это крупнейшая вообще область, цивилизационный Египет, вот, и так далее. Но стоит заметить, что это появляется в церкви и по сей день существует именно в ответ на те процессы, которые шли внутри и вообще в самом, можно сказать, в самом Риме, именно в светской власти. Просто император перестал быть языческим и перестал обожествляться именно в языческом понимании. Но, между прочим, церковь совсем не отняла у него определенных сакральных функций, наделила их императоров уже христианских вот, определенными тоже сакральными полномочиями, которые для вообще почитания императоров, они были естественны еще с языческих времен. То есть это, в общем-то, естественным образом таким происходило. Или взять, например, Иерусалим, тоже святыня гроба Господня, уже столетиями, тысячелетиями почитаемое именно как святое место. Вот. И за него и сколько войн тоже велось. А ведь до IV века Иерусалим вообще пребывал в безвестности. Это был захолустный город на границе Римской империи, назывался Элия Капитолина. Вот. И там на месте гроба Господня, на месте ветхозаветного храма, от которого камня на камне не осталось при завоевании римлянами восставшего именно города в 70-м-то году, был возведен вообще храм языческий Венеры, Афродиты, такое, можно сказать, капище. И до IV века вообще никакого почитания святынь в Иерусалиме почти не было. Ну, не было, гроб не был известен еще, Господень, вот, как место воскресения, крест еще не был обретен. Какие-то вроде были смутные указания, но вообще особого почитания-то не было фактически конкретного креста, вот, место воскресения Христова. Даже христиане первых веков до IV века вообще как-то этот вопрос-то и не ставился о том, что есть святые какие-то особые места. Вот, а воскресение Христова почиталось, светилось, можно сказать, в первую очередь в сердце человека. Ну, потом изменилась ситуация, храм был разрушен при Константине уже Великом, языческий, этой Венеры Афродиты. Был раскопан гроб Господень царицей Еленой и матерью Константина Великого. Уже в преклонных годах она была, за год до ее кончины был ей уже обретен крест Христов. Вот. И началось почитание уже всемирное этих святынь. И не будь Константина Великого и воцерковления империи, что было бы с Иерусалимом, что было бы с этими святынями, а что было бы вообще с христианством, вот, которое бы, если оно оставалось бы на уровне частного, как говорится, почитания воскресения Христова. Ясно, что это все в истории тоже великий промысел Божий, хотя, конечно, церкви святителям, христианам, живущим вроде среди уже множества христиан, вчерашних язычников, порой нелегко приходилось и приходится. Недаром монашество появилось потом в IV веке, именно потому, что это была реакция во многом на то, что много-много язычников пришло в христианские храмы. А такой боевой, подвижнический, мученический дух стал тогда угасать, вот, и понадобилась определенная реакция, новые формы, то реализации жизни подвижнической, такой, можно сказать, мученической, это находит в монашестве, как в определенном институте особого, такого подвижничества, особой жизни во Христе. Ну и так далее, и тому подобное. Много чего мы видим в истории было и есть, и много удивительных святых, которые не просто в пустынных местах подвязались, но и подвязались, можно сказать, наверху горы, посреди мира, стараясь и церковь в этом мире так обустроить, чтобы действительно было для того или иного народа, общности людей спасительно, и чтобы сам мир становился лучше благодаря прямому взаимодействию с церковью. Эти подвижники нам дают пример того, как действительно можно и нужно жить по-христиански, находясь и среди этого мира как такового. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.